Всем добрый вечер. И сегодня мы поговорим про такую тему, которая на самом деле не очень очевидная и понятная. Хотел бы я поговорить про криптовалюту. Во-первых, с самого начала я объясню вкратце, что это такое. И мы рассмотрим с вами несколько алахических вопросов, которые, возможно, имеют не совсем практический характер, это теоретические вопросы, но все равно они очень забавные, интересные и так либо иначе связаны с криптовалютой. И, если позволит время, после этой презентации, после вопросов, если останется еще какое-то время, я хотел бы рассказать про деньги. Общее отношение иудаизма, еврейского закона и традиции к деньгам. Вот это, если останется время, хотя это отдельная тема, про нее можно вполне, наверное, отдельный даже урок дать и провести. Так вот, начнем.
Кстати, может быть, можно будет действительно следующий урок сделать про законы Шмидта и отмену долгов, насколько это принято сегодня, забегая вперед, про просьбу и все вот это.
Да, да, очень, очень интересная тема. В принципе, деньги – это такая тема, которая в Талмуде, в Шульхан Арухе занимает приблизительно четверть, а может даже больше текста. То есть это очень-очень много материала. И причина довольно-таки тривиальна. Точно так же, как с едой, мы имеем контакт, какое-то отношение много раз в день, нам нужно есть, мы едим, то точно так же мы имеем постоянное отношение с деньгами. Так уж получилось, что мы живем в обществе, где есть деньги. Вот, и сложно представить нашу жизнь без них в каком-либо-то роде. Так вот, сегодня мы поговорим про криптовалюту. И сразу перейду к предисловию. Что такое криптовалюта? Я вчера вечером, когда готовил эту презентацию, зашел и посмотрел в интернете, сколько сейчас стоит криптовалюта. Одна единица самых известных и распространенных криптовалют. Так вот, биткоин, я думаю, вы слышали это название, стоил вчера 30 тысяч долларов. Возможно, сейчас это больше, либо меньше, потому что курс может меняться практически каждый час. Вторая известнейшая криптовалюта, Ethereum, стоила вчера 2700 долларов. Это очень-очень, на самом деле, много. И когда 3 года назад или даже 4 года назад криптовалюты получили очень широкое распространение, и все СМИ, интернет-порталы технологические и обычные новости в медиа все писали про криптовалюту, то мне стало любопытно, и я попытался сам разобраться, что это такое. Очень много читал всякой информации в интернете и даже купил себе немножко криптовалюты чисто ради эксперимента. Вот. И то, что я чуть-чуть купил криптовалюты 4 года назад, сейчас это стало уже солидная сумма. Вот. Но это еще ничего не значит. Так вот, что такое криптовалюта? Криптовалюта любая, причем с особыми нюансами, построена на системе, которая называется блокчейн. Это основная идея. И это очень-очень простая с технической точки зрения идея, но очень интересная. Так вот, система блокчейн – это, соответственно, блок, это некие блоки и чейн. Чейн по-английски означает цепочка. Таким образом, блокчейн можно перевести как непрерывная цепочка блоков информации. Какой информации? Информация о сделках и о транзакциях. То есть, если я себе завел виртуальный кошелек, и на самом деле в наше время это не совсем что-то фантастическое, потому что многие из нас пользуются интернет-банкингом, оплачивают услуги либо покупки в интернете. И так либо иначе мы сталкиваемся с виртуальными кошельками. будь то кошельки наших банков, либо какие-то виртуальные банки, PayPal, Revolut или еще какие-то другие штуки. В принципе, деньги в этом случае, они виртуальны в каком-то смысле. Так вот, и представим себе вот такой же виртуальный кошелек, точно так же, как у нас есть онлайн-банкинг, но этот кошелек, все кошельки всех людей, которые себе их завели, все люди, которые купили, приобрели, получили кусочек криптовалюты, одну единицу, либо десятую, сотую долю единиц криптоденег, то информация о вот этой транзакции записалась в информационный блок. И эти информационные блоки, они не хранятся в каком-то одном определенном месте, на каком-то сервере, на компьютере, сервере какого-нибудь банка либо корпорации, а все эти блоки информации о всех возможных транзакциях, кошельках, покупках, обменов, продаж, подарков криптовалюты, все это сохранено и распределено по всем компьютерам тех людей, у которых криптовалюта есть. И раз в день, наверное, все компьютеры, на которых хранится эта информация о записанных транзакциях, получают обновление, и таким образом на каждом компьютере человека, у которого находятся криптоденьги, содержится информация о всех транзакциях и записях о сделках всех людей. Вот это такая хитрая система. И таким образом стереть или влиять на эти деньги, на криптоденьги, совершенно невозможно. Либо это очень фантастически, потому что все то время, пока существует интернет, все то время, пока у людей существует возможность подключиться к интернету, будет эта система жить на компьютерах всех людей, у кого это есть. Естественно, не обязательно на своем личном компьютере хранить информацию о всех транзакциях всех людей. И я, когда первый раз купил чуть-чуть криптовалюты, я именно так и делал. Я очень быстро понял, что мой компьютер, память в моем компьютере закончилась практически сразу же. И поэтому я принял решение доверить хранение моих криптоденег специализированной фирме, которая предлагает крипто онлайн кошелек. Вот. Определенный, конечно, риск есть, если эта фирма каким-то образом закроется, либо с ее компьютерами, с серверами что-то произойдет, но ключи от моего кошелька у меня сохранены. Их можно сохранить в виде файла, либо даже в виде распечатанного длинного текста, и таким образом, по идее, потерять свои деньги невозможно, только если человек забыл пароль и так далее. Вот. И вот это все криптовалюта. Это очень краткое предисловие, и это очень интересная тема, захватывающая, в каком-то роде, как я говорил, фантастическая. Поэтому я всем советую просто в интернете про это почитать. Это очень занятно. Вот, это то, как работает криптовалюта и что такое криптовалюта. То есть криптовалюта это... А что это такое? Это неопределенный вопрос. И именно поэтому в еврейском законе есть довольно-таки широкое в наше время обсуждение всех смежных тем с криптовалютой. И основной из этих вопросов еврейского закона Аллахи, это криптовалюта. Это деньги, либо это товар. И на самом деле про современные деньги много веков назад у комментаторов Талмуда уже возник вопрос, каков статус денег стал в то время истории, когда деньги не стали обеспечиваться какими-нибудь драгметаллами либо какими-нибудь ценными вещами. То есть иногда же не в средние века, наверное, в новое время, в некоторых странах деньги стали своего рода облигациями. То есть заверением государства, монарха, английской королевы, правительства какой-то страны, что обладатель купона национального банка, на котором написано $50, либо 20 фунтов, 200 крон и так далее, имеет право этот талон обменять на товары, на услуги и так далее. И когда-то и до сих пор, я думаю, в некоторых странах это так и работает, что деньги обеспечены, или, наверное, в наше время уже таких стран нету, что деньги обеспечены с запасом золота страны. То есть представьте себе какой-нибудь банк Англии, главный банк, там большой-большой сейф, где лежит очень-очень много килограмм золота. И обладатель английских фунтов имеет какую-то определенную долю в этом золотом запасе. То есть деньги обеспечены золотом. Я точно это не проверял, что в большинстве стран сейчас это не так, а деньги обеспечены совокупностью экономики страны. То есть страна что-то производит, что-то продает, государство имеет какую-то недвижимость, заводы, пароходы и так далее. И деньги обеспечены всем вот этим. То есть, грубо говоря, обладатель купона, талона Национального банка любой страны, Германии, Израиля, имеет небольшую долю во всей экономике страны. То есть это в наше время таким образом деньги стали чем-то более сложным. В Америке это еще сложнее. Там федеральная система банков, то есть нету какого-то общего банка. Там все еще намного запутаннее. И суть денег в наше время – это уже не такой простой вопрос. Что такое деньги? Деньги – это деньги, про которые говорили мудрецы Талмуда и Мишны. Либо современные деньги – это фантики, это бумажки, это объекты, товары, которые, безусловно, имеют ценность. Либо это такие деньги, как это подразумевает еврейский закон в Талмуде, мудрецы и так далее. Вот. И этот же самый вопрос касается криптовалюты. Криптовалюта в этом смысле – это деньги, либо это товары. И от ответа на этот вопрос будут зависеть много-много алахических следствий разных ситуаций, которые связаны с нашей жизнью. Несколько таких вопросов мы попробуем с вами разобрать. Но предварительно попытаемся ответить на этот вопрос, какое же определение денег в еврейском законе. И тогда, может быть, мы станем немножко ближе к ответу на вопрос криптовалюты. Это деньги, либо это товар. И этот вопрос, это определение денег, приведено во многих комментариях Талмуда, трактата Баумеция, в обсуждении, которое там приводится на 26-й странице. Это одно из классических мест всего Талмуда, где обсуждаются деньги, денежные отношения. Это, кстати, тоже очень интересная часть Талмуда и Торы, еврейской традиции. Тоже рекомендую изучать трактат Баумеция, это очень занятно. Так вот, говорит Риф Рабейну Альфаси. средневековый комментатор Талмуда, что не любые деньги – это деньги. Деньги, то, как это понимает Талмуд, это только тогда, когда денежная единица принята в какой-то стране и имеет употребление. Она находится в ходу. То есть ей можно везде что-то оплатить. То есть деньги – это вот такое средство, когда все-все люди в определенном регионе договорились использовать это в качестве платежного средства. Только тогда такие вещи, такие объекты являются деньгами. И тут уже не суть, из чего эти деньги сделаны. Из железа, из драгметаллов, из бумаги, либо это набор ноликов и единичек в сервере какого-то банка. Все то время, пока люди договорились централизированно использовать что-то в качестве денег, это будет являться деньгами. Если же такой централизации и общей договоренности нет, то объект, который является валютой, не является деньгами, а является объектом, вещью. И в идее криптовалют, биткоина и этериум, которая появилась намного позже, в принципе и лежит надежда, либо идея сделать эту криптовалюту общей для всех людей, чтобы везде можно было ей пользоваться, чтобы человек не был привязан к банку или банковской системе определенной страны, то есть такая универсальная вещь. И, скорее всего, наверное, нужно полагать, что все-таки в наше время, на данный момент, мы еще не дожили до того времени, когда криптовалюта, та либо иная, стала повсеместно использоваться, и у каждого на телефоне есть криптокошелек. Наверное, это, наверное, когда-то наступит, и интерес и желание достичь этой цели, это, наверное, и есть то топливо, которое разогревает стоимость криптовалют. Я думаю, что это еще одна из причин, что пока криптовалюта не устоялась, потому что, причем практически любая, потому что у людей, у новых и новых людей, которые они узнают, есть интерес и есть желание, чтобы она стала универсальной и общей для всех. И в каком-то роде это... Это финансовая пирамида. Потому что все то время, пока есть новые люди, которые вкладывают настоящие деньги в криптовалюту и ее покупают, и интерес к ней возрастает, соответственно, возрастает спрос и, как результат, цена, эта вся система будет жить, и таким образом криптовалюта, видимо, будет только дорожать с определенными, естественно, скачками. Вот. И да, в каком-то роде это, наверное, все-таки финансовая пирамида и мыльный пузырь на данном этапе развития этой технологической вещи. Но... может быть, мы с вами еще увидим через несколько лет, что какие-нибудь большие страны, как то США, либо Европейский Союз, Содружество Европейских Стран, переведет свои деньги, свои золотовалютные запасы в блокчейн, и тогда мы получим вот ту самую футуристическую и фантастическую криптовалюту, о которой все мечтают. Вот, теперь несколько вопросов практического характера про криптовалюту. И все эти вопросы так либо иначе в конце концов приходят к вот этому главному вопросу. Криптовалюта – это товары или деньги? И еврейский закон, он в большинстве случаев именно так и работает, что какой бы мы сложный, комплексный случай, ситуацию не разбирали, какая была ни была многоуровневая и сложная дискуссия, в конце концов, она сводится при очень глубоком анализе к каким-то основным вопросам, которые разбираются в Талмуде. То есть вот самые такие основные вопросы. И один из вот таких вопросов в Талмуде – это какова суть денег. Когда деньги считаются деньгами, а когда деньги считаются товарами. И любая дискуссия про криптовалюту, кроме, наверное, вопросов ритуального характера, как то, можно ли производить криптовалюту в шаббат, то, что называется майнить, либо можно ли производить какие-то транзакции с криптовалютой в шаббат. Вот. Этот вопрос, естественно, связан с шаббатом. Шаббат – это ритуальный закон, без определенного какого-то объяснения, но все другие вопросы, скажем так, финансовые, так как они построены на логике функционирования нашего общества, на наших социальных желаниях и так далее, это все всегда будет сводиться к вот этому главному вопросу. Криптовалюта – это деньги и товар. Поэтому, пожалуйста, запомните этот вопрос. И сейчас я относительно быстро постараюсь рассказать о двух ситуациях, логических, связанными с криптовалютой. Ситуация номер один. Абсолютно теоретический случай, такого никогда еще не было. Ну, может, и будет. На еврейской свадьбе принято производить обряд, который называется кидушин, освящение, либо посвящение. Как это работает? Есть целый трактат Талмуда, который описывает, как это работает, который так называется кидушин. И я думаю, любой, кто был, присутствовал на еврейской свадьбе, либо сам стоял под хупой, этот обряд видел, либо проходил. Это, собственно говоря, когда жених дарит кольцо своей невесте, декларируя, что она этим кольцом ему посвящена в жены. Она будет его женой. Вот этот обряд, это дело называется кидушин. Поэтому на еврейских свадьбах кольцо дарит только жених невесте, но не невеста жениху. Вот. И так вот, мы все видели с вами, что кидушин принято делать посвящение жене, принято делать кольцом. Представим себе ситуацию фантастическую, что стоя под хупой, жених достает распечатанный QR-код. Знаете, что такое QR-код? Это такой, как штрих-код, только квадратный, со многими точками. Достает QR-код в красивой рамке, распечатанный на красивой бумаге. И говорит своей будущей супруге, что вот это адрес моего криптокошелька. На нем уже очень давно тебя ждет 3 биткоина, 60 тысяч долларов, например. И этими биткоинами, этими криптоденьгами ты мне посвящена. И отдает ей этот красивый QR-код с адресом кошелька. И заодно, чтобы никто не видел, ни на фотографиях, также ей дает ключ от этого кошелька, особый пароль, с помощью которого невеста может получить доступ к этим деньгам. Вот такой теоретический случай. Может быть, в будущем такое и случится. Так вот, будет ли это считаться кидушином? Будет ли это работать или нет? И я опущу очень долгую дискуссию на смежные темы, из которых можно увидеть ответ на этот вопрос, который приводится в Талмуде, в комментаторах на Талмуд. И сразу расскажу, что по этой теме написано в Шульхан Арухе, то есть каков практический закон. Шулхан Арух приводит следующую ситуацию. Например, у жениха нету кольца, нету денег. Но у него есть долговая расписка. То есть, что ему кто-то должен денег, или он кому-то должен денег. Долговая расписка, вексель. И, соответственно, жених говорит, я хочу, чтобы ты, моя дорогая невеста, была мне посвящена вот этим самым долговым векселем. И Шулхан Арух говорит, это работает только если сама долговая расписка, сама бумага, пергамент или бумага, на которой это написано, имеет какую-то стоимость. Если не имеет или стоимость ее абсолютно минимальна, то тогда это будет непонятно, будет ли это считаться кидушином, такая долговая расписка. И, соответственно, есть спор, который дальше приводится в Шулхан Арухе по этой теме, но практически закон гласит, что долговыми расписками кидушин не делают. Не делают. Почему? Комментаторы на Шулхан Арух по-разному объясняют этот закон. Одно из объяснений, оно таково, что долговая расписка – это определенная условность. И тот, кто ее написал, может от своих обязательств каким-то образом освободиться. Например, кредитор может простить долг. И тогда получится, что хрустальная туфелька в виде долговой расписки превратилась в тыкву. Или какая-то другая ситуация. Поэтому потенциальной стоимости или фактической стоимости у такой долговой расписки нет, потому что она всегда может быть отменена. И именно поэтому еврейский закон говорит, что долговой распиской нельзя делать кидушин. По идее, с биткоином точно такая же ситуация. Может случиться так, что правительство многих стран, основных игроков США, Европейского Союза, Китай, объединятся и скажут вместе, биткоин запрещен. С этого момента это ничего не стоит и запрещено производить транзакции с биткоином. И тогда получится, что он абсолютно обесценится. Вот. Но все же это сценарий немножко фантастический, потому что это все-таки децентрализованная вещь, криптовалюты, и, наверное, навряд ли, даже если в какой-то стране или в какой-то группе стран криптовалюта будет запрещена, делегитимизирована, то все равно он будет в ходу и будет, я так полагаю, все равно иметь хоть какую-то минимальную ценность. Вот. В Шулхан Арухе, в законах кидушина приводится еще один закон, который имеет отношение к нашей дискуссии. И это то, что я вам в самом начале рассказывал. По нашей традиции, как это написано в Шулхан Арухе, и как комментаторы подчеркивают, в наше время кидушин делается простым кольцом из драгоценного металла, без драгоценных камней. То есть делают кидушин простым кольцом без драгоценных камней. И поэтому вот на этой картинке это неправильный кидушин. Тут драгоценный камень. Кидушин делают простым кольцом. Почему? В чем проблема? В чем проблема? Это спорный вопрос и очень сложная тема. Она еще связана с обсуждением в Талмуде соответствующей тематики. Основное объяснение это такое, что драгоценный камень это такая вещь, стоимость на которую может очень быстро поменяться. То есть это не что-то фиксированное, как драгоценный металл. Драгоценные камни это какая-то определенная условность, и их цена зависит от спроса на них, напрямую зависит от спроса. На самом-то деле драгоценные металлы по такому же принципу работают, но это, я не буду вдаваться в дискуссию, в чем конкретно разница. Вот, как бы там ни было, говорит Шульхан Арух, почему есть обычай не делать кедушин кольцом с драгоценным камнем, потому что стоимость драгоценного камня может поменяться, и поэтому его цена не фиксирована и непонятна, и не очевидна. Получается, что если мы вспомним наш изначальный вопрос, можно ли делать кедушин биткоином, то если кедушин посвящение жены нельзя делать драгоценным камнем, цена на которого может варьироваться, то тем более криптовалюта. Цена на криптовалюту может поменяться каждую минуту. И может быть это проблема. С другой стороны, комментаторы Шульхан Аруха говорят, что с драгоценными камнями проблема это то, что в момент кедушина невеста не может определить стоимость этого камня. И цена, потому что цена на него не фиксирована. Но, наверное, в наше время это не аргумент. Как то про драгоценные камни, как то про биткоины. Потому что у нас есть доступ к информации, которая находится в наших руках. Наши мобильные телефоны. Можно посмотреть стоимость биткоина за 4 секунды. Браузер, поиск, стоимость биткоина, и интернет нам сразу же, Google или другая поисковая система нам сразу же скажет, сколько биткоин стоит. Поэтому, наверное, в каком-то недалеком будущем теоретически биткоина можно делать кедушин. Вот, это был первый такой теоретический вопрос. Второй теоретический вопрос, который связан с криптовалютой, и он напрямую зависит от того, как мы определим, что такое биткоин. Биткоин – это деньги, либо товар. Это каким образом рассчитывается возвращение долгов в биткоинах, либо оплата услуг биткоинами. Например, ситуация может быть такая. Человек сидит в каком-нибудь кафе, заказывает себе кофе. А в этом кафе, оно такое все современное, модное, принимаются к оплате криптовалюты. И человек решает оплатить услугу, оплатить чашку кофе какой-нибудь там тысячной долей биткоина или десятитысячной долей биткоина за чашку кофе. И он пытается это сделать, для этого ему нужен доступ к его криптокошельку, который можно получить также на смартфоне, но, например, у человека села батарейка, либо нету связи с интернетом, или плохая, он не может подключиться. И поэтому он не может оплатить услугу. Но хозяин кафе говорит, не страшно, придешь домой, когда у тебя будет интернет, тогда мне переведешь на мой криптокошелек одну долю биткоина за оплату услуги. И ситуация такая, когда человек приходит домой, к интернету собирается это делать, и он узнает, что стоимость биткоина увеличилась в 100 раз. Вот за тот час, пока он с кафе шел домой. Ну, 100 раз, наверное, это фантастический сценарий, но в несколько раз или на 30-40%, наверное, такое может теоретически быть. Как тогда быть в этой ситуации? Сколько же возвращать? То есть человек должен один биткоин или одну долю биткоина на момент тогда, когда он стал должным, он стоил, допустим, тысяча долларов, через несколько часов он стоит 1500 долларов. Вот учитывается эта разница и как вообще это работает. То есть общий вопрос, взял в долг биткоин в 2016 году, пока он был дешевый, сколько возвращать в 2000, 2021 году. И тут все связано с вот этим главным вопросом: биткоин — это деньги или биткоин — это товар? В Талмуде, на самом деле это Мишна, Мишна в трактате Баомиция, говорит, что запрещено возвращать долг вещами. Это запретили еврейские мудрецы. То есть, если одолжил мешок картошки у своего соседа, то запрещено мудрецами возвращать соседу мешок картошки. Почему? Потому что стоимость на этот товар в определенных обстоятельствах может измениться, и изменение стоимости этого товара не будет учитано при возвращении долга. А возвращать больше, чем ты должен, по еврейскому закону нельзя, это ребит, это вообще строжайший запрет Торы. Поэтому мудрецы запретили возвращать долги товарами. То есть, если человек одолжил товары, запрещено возвращать тоже товар. И этот концепт, это правило, называется валаке сея бесея. Сея — это мера веса зерна. То есть, если одолжил сею, запрещено возвращать сею зерна, потому что стоимость на него могла измениться. Вот. Соответственно, если использовать этот принцип и предположить, что биткоин является товаром, а не деньгами, то если одолжил биткоин в 2016 году, в 2021 не нужно кредитору возвращать биткоин, потому что его стоимость во много раз возросла. И плюс это запретили еврейские мудрецы. Запрещено товаром оплачивать свой кредит. Поэтому практическим ответом на этот вопрос будет, что нужно вернуть стоимость биткоина кредитору в 2016 году. Вот это хорошие новости для одолжившего биткоин и плохие для того, кто его одолжил. И развивая эту тему, в Шулхан Арухе можно очень много всяких законов найти. И, грубо говоря, возвращать столько же денег, сколько взял в долг, можно только в ситуации конвертируемой валюты. То есть такими деньгами, которые применяются повсеместно и про которые все знают в той стране, в которой человек живет. То есть, я не буду сейчас говорить практическую алаху, потому что это немножко смежная тема, я боюсь ошибиться, но, грубо говоря, если я, живущий в Германии, одолжил у израильтянина шекели, то мне запрещено возвращать долг шекелями, потому что для меня шекели – это неконвертируемая валюта. Шекелями я не могу в Германии нигде расплатиться. Они, конечно, имеют ценность, но не такую, какая она есть. Вот. И такая же история, по сути, с биткоином. Биткоин – это, возможно, вообще не валюта, возможно, это товар. Но даже если это мы скажем, что это деньги, то это в любом случае неконвертируемые деньги, не те деньги, которые повсеместно распространены пока. Вот, это долги, ребит с биткоинами. Сейчас я чуть попозже хотел бы очень кратко рассказать наше отношение еврейского закона и традиции к деньгам, но перед этим я с удовольствием, если смогу, отвечу на ваши вопросы. Я видел, несколько людей хотели их задать, и я буду рад их услышать.
Ну, во-первых, благодарю, Нафтали Суровцеву. Сегодня мы точно узнали, что биткоин, битый коин, и вообще к коину отношения никакого не имеет. Вот, Татьяна тянет руку. Сейчас я вам включу микрофон. Вы можете задавать ваш вопрос. Татьяна.
Да, из Амстердама. Да, я хотела... Добрый вечер. Спасибо большое за вашу презентацию и лекцию. Я бы хотела спросить, а вот есть разные люди или компании, которые предлагают у них купить биткоин. Как узнать, хорошие ли это компании или это какие-то мошенники? Или это, или как это делается?
Я сразу скажу, что я, наверное, не самый ценный эксперт в этом вопросе, потому что у меня нету достаточно опыта. Но как мне видится, как я понимаю, и когда я исследовал этот вопрос, естественно, я тоже боялся, когда я покупал криптовалюту, что меня обманут и что мои деньги уйдут никуда, то вот что я нашел. По крайней мере, в Европейском Союзе любые фирмы, которые производят те либо иные денежные операции, то есть принимают платежи, отправляют платежи, должны отчитываться перед органами финансового надзора. Вот, соответственно, получить какую-то регистрацию и так далее. И хочется верить, что таким образом те фирмы, которые зарегистрированы в Европе, они, им в каком-то мере можно доверять, потому что, по крайней мере, есть какой-то надзор, то есть это не явные мошенники. Но всегда может быть такая ситуация, что фирма обанкротилась, либо случился какой-то форс-мажор. Это все еще очень сложный сценарий, но теоретически возможный. И тогда можно, естественно, потерять деньги. Я свою криптовалюту купил на одной из бирж, коих очень много, и после того, как я перевел мои физические общепринятые деньги, я получил на свой сгенерированный криптокошелек криптовалюту. И после того, как я это получил, я ждал какое-то время, потому что вот эта транзакция, запись блоков может занять какое-то время. После того, как я это получил, у меня, не зная пароля от моего криптокошелька, эти деньги никто не может никаким образом забрать. Потому что то, что они принадлежат мне, записано у всех обладателей криптовалюты во всем мире. Вот это в этом, на самом деле, и чудеса блокчейна. Идея очень простая, и в какой-то мере это намного безопасней, чем обыкновенные деньги. Вот. В других странах фирмы, которые предлагают вот, финансовые услуги с криптовалютами, нужно, наверное, узнать, как государственные органы относятся к подобным вещам. Вот, таким образом можно построить прогноз.
Можно спросить? У меня в моем имейле приходит, они попадают в спэм, бесконечное количество имейлов о том, что у меня на каком-то мифическом счету там 31 или там 900 тысяч, я не знаю, биткоинс, хотя я никогда ничего никому не платила. А что это такое? Это действительно спэм? Или это... Ну, скорее всего, да, конечно.
Это скорее всего, спэм. Да.
Окей.
С очень большой вероятностью.
И последний вопрос. Если какая-либо компания просит копию вашего удостоверения, то есть паспорта или райбвайс, как сказать, ну, если паспорта, это можно делать, можно посылать? Они просят.
Всегда есть какие-то, естественно, определенные риски, потому что копия паспорта может быть получена третьими лицами, использована для чего-то плохого, но по крайней мере в Европе это нормальная практика.
Да?
Потому что, опять-таки, налоговые органы должны держать все под контролем. И чтобы не было каких-то теневых гешефтов, бизнесов с криптовалютами, то поэтому это уже не совсем все децентрализировано. Именно поэтому нужен паспорт. Это нормально.
Спасибо большое.
Спасибо.
Татьяна, есть еще у вас вопросы?
Да, нет, нет, спасибо большое, все.
Спасибо. Отлично. Друзья, если у вас есть вопросы, и также те люди, которые смотрят нас в YouTube, вы можете писать ваши вопросы, я смотрю чат. Но пока в YouTube, например, собрались люди, которые очень, я вижу, в теме, они продвинуты, потом посмотрите. Они там уже делятся впечатлениями, как это все работает. У меня такой вопрос, раз мы говорим про взгляд Торы, да, современный. Вы наверняка знаете, да, прекрасно, я так вижу, вы ориентируетесь в Иерусалиме, в Израиле, судя по прошлым урокам. А как же поступать людям, которые живут, например, в квартале ультрарелигиозном Меа-Шеарим, которые выступают против интернета? Но, тем не менее, там живет очень много хасидов, которые зарабатывают на всяких биржах и так далее. Эти люди, они, как вы думаете, они пользуются криптовалютой или же нет?
Я думаю, что очень активно пользуются. Я от одного моего товарища слышал, который каким-то образом связан с финансовыми структурами в Израиле, что денежный и товарооборот в ультрарелигиозных кварталах, в том числе Геула в Иерусалиме, в последние несколько лет в несколько раз вырос. То есть там, и я сам этому свидетель, наверное, для израильтян, которые там живут и проезжают Геулу, это не так бросается в глаза. Но я помню, что я год назад был, 2 года назад был в Израиле, в том числе в Геуле. До этого, наверное, был 5 лет назад, и разница видна. То есть теперь в любой ловчонке, в любом магазинчике можно оплатить товары кредитной картой или еще как-то, чего, как мне помнится, 5 лет назад или 6 лет назад не везде было. Вот. А кредитные платежи тоже как бы через интернет работают, как ни крути. Вот. И мне все-таки кажется, что, хотя я опять-таки не специалист, мне кажется, большинство рабочих людей, которые в ультрарелигиозных кварталах живут, не которые посвящают все свое время изучению Торы, но которые работают, что-то делают, то большинство из них интернетом пользуются для работы. Вот. И, безусловно, я думаю, что и кто-то, наверное, криптовалютой тоже занимается.
Ну, по отношению к интернету, я скажу нашим слушателям, что это относится и к работникам Toldot.ru, которые очень много, многие из них пользуются только кошерными аппаратами, которые не принимают даже смс-ки, но для работы мы используем интернет. То есть, чтобы помогать вам изучать Тору. Следующий вопрос. Вопрос у меня был, кстати, в голове по поводу безопасности. Вот Галина сформулировала его. Такой вопрос.
Да, я вижу вопрос. Да.
Видите, да. Я прочитаю, чтобы все его услышали, с вашего позволения. Есть ли гипотетическая возможность, что хакеры могут внедрить в систему информации о владельце криптовалюты вирус, информация будет уничтожена? Давайте первый вопрос пока.
Насколько я понимаю, как работает блокчейн, это невозможно. То есть, что может быть, это что человек, который договорился купить криптовалюту у кого-то, послал ему деньги, а тот его просто проигнорировал и обманул. Такое может быть. И именно поэтому криптовалюту нужно либо у знакомых покупать, либо, соответственно, на биржах авторизованных, либо известных и так далее. Вот. Но что в сам блокчейн, в цепочку блоков информации о транзакциях будет записан какой-то вирус, мне кажется, это маловероятно, но и невозможно. Настолько, насколько я понимаю, как работает блокчейн. Но я не блокчейн-гуру, То есть я могу чего-то недопонимать. Но мне кажется, это невозможно.
Ну, тем не менее, вы очень мастерски сегодня раскрыли тему, как мне кажется, и судя по комментариям. Следующий вопрос. Люди опасаются, что это может быть финансовая пирамида. То она, может быть, рано или поздно рухнет? Или же это не финансовая пирамида?
Это я в своей презентации, в уроке это говорил, что в каком-то роде это финансовая пирамида. С единственной разницей это то, что финансовая пирамида построена на определенной жадности людей и на желании заработать. Криптовалюта же построена на записи всех блоков транзакций. То есть что-то есть. Если финансовая пирамида – это такая виртуальная воздушная пирамида, которая по своей сути материально ничего из себя не представляет, то блокчейн все-таки существует. Есть компьютеры, на которых есть какая-то информация и так далее. Вот. И поэтому в этом смысле, наверное, это не финансовая пирамида. Но с другой стороны, так как стоимость криптовалюты зависит лишь от желания людей вкладывать в нее деньги, то в этом она похожа на финансовую пирамиду. То есть получается, что криптовалюта – это что-то особое.
Да, вот мы, уважаемый Раф, с вами примерно одного возраста, но все равно мы помним явно дело Мавроди живо, да, люди напугались в свое время, обожглись и теперь, как это говорят, дуют на воду, обожглись и дуют на воду. Следующий вопрос. У нас есть постоянная слушательница Батшева. Если я не путаю, она из американского, с американского континента. Батшева, я вам включаю микрофон, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я никогда не использовала криптовалюту, и вы говорите это через биржу, и это делаете у знакомых. Как это вообще процесс происходит? Что, как это покупается? Это что, нужно на какие-то специальные веб-сайты идти?
Да, сейчас это все происходит через веб-сайты, через виртуальные биржи, точно так же, как есть биржи, которые обмениваются и торгуют ценными бумагами либо валютой разных стран, то точно так же с появлением у многих людей криптовалюты появились биржи, где происходит обмен криптовалюты между людьми. И это первый способ приобрести криптовалюту. Просто с кем-то, кто хочет свою криптовалюту продать, поменять ее на деньги. То есть кто-то хочет доллары, а я хочу биткоины. И мы меняемся. Либо второй способ – это есть специализированные как бы виртуальные банки, которые продают криптовалюту за деньги.
А вопрос, например, это вот как вот покупается? Это покупается на, я так понимаю, реальные деньги покупается биткоины. Как это работает?
На абсолютно реальные деньги.
И есть такой, как вот рейтинг, да, то есть вы знаете, например, вот сюда можно вложить, вот сюда не следует. Есть такие как бы надежные как это, источники, откуда ты можешь узнать информацию, какие покупать?
Наверное, никаких. Когда самая первая криптовалюта, которая появилась, известная, это был биткоин. И чуть позже появилась другая криптовалюта, которая называлась Ethereum, эфириум. И эфириум, она немножко более хитро сделанная, и сама система блокчейна там немножко по-другому работает. И мне показалось, что эфириум – это вот настоящее будущее. То есть это намного, намного валиднее, намного выгоднее, чем биткоин. Но сама криптовалюта Ethereum разделилась на несколько. Ethereum просто и Ethereum Classic. И вот я, когда решил попробовать, что это такое, я купил Ethereum Classic. Первая выросла в цене в 4 раза с того времени, или даже больше, чем в 4 раза с того времени, как я купил. Вторая, наоборот, стала дешевле. То есть я проиграл какие-то деньги. Вот, и поэтому Это сложно все сказать. Какая криптовалюта получит распространение, какая нет. Надо, это точно так же, наверное, надо некое чутье иметь и обладать какой-то информацией, как и при сделках с ценными бумагами. Вот какие-то ценные бумаги, есть вероятность, что они подорожают, про какие-то это сложнее сказать. Вот, и то же самое с криптовалютой, я думаю.
Ну, можно, наверное, попросить какого-то эксперта выступить посредником, да, и доверенное лицо сделать, чтобы он помогал этим заниматься, если нет чутья или навыков, опыта.
Вот Да, я вот скажу, вот в тот момент, когда я купил чуть-чуть, действительно мало, я не криптомиллионер, чуть-чуть купил криптовалюты, один мой товарищ, который очень хорошо в этом разбирается, сказал мне, все свои деньги вкладывай в эту криптовалюту, все. И ты через 2 года продашь и будешь только в плюсах. Вообще все, что есть, вкладывай. И как бы я ему сказал, что нет, я это для ради эксперимента делаю, это не финансовые вложения. Вот. Но оказалось, что если бы я сделал, как он мне говорит, я бы стал в 4 раза богаче. Но могло быть и не так.
Ну, все в руках всех. Всевышнего. Последний вопрос. Скажите, вот вы говорили, можно ли делать кидушин при помощи криптовалюты, биткоин, а можно ли делать выкуп первенца при помощи криптовалюты?
Это все то же самое. Это зависит от центрального вопроса. Криптовалюта – это валюта, это деньги, либо это товар. И скорее всего, что это товары, а не деньги. Соответственно, выкуп первенца делать нельзя. Но это, скажем так, это немножко спорный вопрос. Не спорный, а не до конца еще понятный.